शिष्य गौर निताय की जय। श्री बलदेव सुपाद्र महारानी की जय। श्री जगन्नाथ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंद से उस्ताले फेस्टिवाले наверное есть одно упражнение, энергетическое упражнение по методу Бхакти Чайтанья с вами, знаете? Нужно поднять руки вверх и громко сказать: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Очень эффективное упражнение, так делайте, когда устаете. Мне помогает. Итак, сегодня мы завершаем наш семинар. Тема, она очень глубокая, обширная, тема преданное служение. И, собственно, этого касается абсолютно все, что нас окружает. Тема преданное служение, потому что преданное служение можно называть сарва-сатья. Оно благоприятно при всех обстоятельствах, везде, всегда, в любой деятельности, индивидуально, в общественном смысле, в семейном смысле. Приложимо везде, всегда и всюду, оно благоприятно. Оно не имеет каких-то строгих правил и предписаний, кроме одного. Есть только одно строгое правило предписания бхакти, собственно говоря. Все остальные, они второстепенные, иногда могут даже и быть излишними. И это первое правило означает никогда не забывать Кришну. Все. Помнить Кришну, никогда не забывать. Вот, собственно, два вот этих вывода, к этому сводятся все правила предписания священных писаний. И все, что мы делаем в сознании Кришны, предназначено для того, чтобы мы могли помнить Кришну. Не забывать. То есть мы едим Кришна-прасад, пища, предложенная Кришне. Мы работаем, зарабатываем деньги, но мы их тратим на духовное развитие. У нас есть квартира, дом, но мы приглашаем гостей для того, чтобы проводить там программы в сознании Кришны. У нас есть одежда, мы ее используем для того, чтобы продвигаться в сознании Кришны. Если это не использовать в сознании Кришны, наши деньги, собственность, наше тело, ум, речь, разум, то это называется покрытие. Прабхупада объясняет, материальные покрытия существуют, как бы. Есть материальные элементы, существуют грубые, тонкие, они покрывают душу, скрывают ее. И тогда это становится неблагоприятным, наше существование в материальном мире, в этом случае, когда эти покрытия служат причиной забвения. Кто я не помню, но я имею тело, я думаю, вот он я, вот он я. В Бхагаватам приводится пример души, странствующей души по свету. Душа странствует, она странник, вечный странник. Меняет тела, меняет места, она путешествует, пытается найти счастье. И эта душа, она в своих странствиях находит прекрасный город. Это аллегорическая история. Это город с огромными крепкими стенами. И там есть 9 врат, выходов. Удивительно устроен, там много жителей. Целая столица. Там прекрасные дворцы и все условия для проживания. Душа очаровывается каким-то удивительным местом, которое попалось на ее пути. И вот это в пустынном материальном мире встречаются такие красивые оазисы, и мы очаровываемся каким-то местом, какими-то людьми, какими-то обстоятельствами. Мы чувствуем, что тут, возможно, я могу быть счастлив. Эта душа очаровывается городом. Этот город олицетворяет человеческое тело, где есть также 9 врат. Есть 2 глаза, 2 ноздри, 2 уха. Рот, анус, гениталии, выходы во внешний мир, которые пользуются живое существо, находящееся внутри этого города тела. Через какие-то ворота мы входим в область зрения, восприятие формы, цвета. Через другие врата мы постигаем звуки, смысл каких-то понятий, слов или музыкальных элементов. Через рот мы чувствуем вкус, и речевой аппарат существует. И так далее. То есть эти выходы из тела во внешний мир, они как бы обогащают наш город тела новыми впечатлениями, новыми желаниями. Так поддерживается жизнь в этом городе. И так это 9 прекрасных врат, крепкие стены, означает, что тело имеет жизненную силу, оно защищено, у нее здоровье, прана, какая-то сила внутренняя жизненная. Эта душа очаровывается и смотрит на этот город и думает, вот бы мне попасть в этот город, вот бы мне стать хозяином такого города, я бы был бы счастлив. И в это время из города ему навстречу выходит прекрасная женщина. Она на него смотрит и улыбается, идет прямо к нему с гирляндой. Она не может глазам своим, ушам поверить. Она идет к нему и говорит, послушай, это город твой. Ты можешь стать царем этого города, если хочешь, оставайся здесь. Женись на мне, управляй этим городом. Эта душа, очарованная этой красотой, женщиной, этим прекрасным городом, не может поверить своему счастью. Говорит, конечно, безусловно, только у меня один вопрос. Только один вопрос, ответь на него, пожалуйста. Что это за город и кто ты? И что я тут должен делать вообще? Ответ очень странный. Она говорит, разве это так важно? Разве важно, откуда этот город, кто я, кто ты? Важно, что мы вместе, и твой город твой, и мы можем быть счастливы здесь вместе. То есть он не получает ответа, но он привлекается при этом. То есть человек сбивается с толку, как бы этот прекрасные обстоятельства могут быть прекрасным покрытием. То есть мы соглашаемся принять какие-то обстоятельства, потому что неприятные, желанные для нас, но ответа нам не дают эти обстоятельства. Мы принимаем любую комфортную жизнь без вопросов. И тут Прабхупада приводит пример. Представьте, есть два поезда. Один люкс, другой общий. Ну, общий, знаете, индийский общий. Вот кто был в Индии, они смеются. Если вы ездили в общих индийских поездах, вы знаете, что это такое. В один вагон могут заполнить где-то до 500-600 человек. Ну, то есть буквально вот так. Ну, там не сесть, не встать. И вот такие поезда существуют. Практически бесплатные, можно доехать. Но вот в такой эскезе. И вот общий поезд идет по назначению. Прабхупада приводит пример. А люкс рядом стоит. Он тоже идет, но не по назначению. В какой поезд мы сядем? Люкс, ну, вообще отцепленный вагон на самом деле. Нет, там ни цели, ни смысла, но там все условия для проживания, люкс, комфорт. Ну и почему же в жизни люди выбирают прямо противоположные вещи? А потом Корней Чуковский написал, сел в отцепленный вагон, он еще поспал немножко, снова выглянул в окошко. А с платформы говорят, это город Ленинград. Как? Он еще поспал немножко, снова выглянул в окошко. А с платформы говорят, это город Ленинград, и мы никуда не продвигаемся. То есть вот это желание жить в комфортных условиях затмевает как бы разум человека. Разум, который способен задавать вопросы, проникать вглубь вещей, видеть прошлое, настоящее и будущее. То есть человек обладает внутренним могуществом, видением. И все это покрывается какими-то внешними условиями приятными. И люди изо всех сил стараются свою жизнь сделать очень приятной, комфортной, приятной, комфортной. И тогда вопросов нет. Вопросы повестки, да, когда неприятно все, дискомфортно. Плохо мне. И тогда начинаю спрашивать, а в чем смысл жизни вообще? И вот эта тенденция убежать от истины, она именно вот так обозначается, что люди хотят улучшить свое материальное существование, забыв абсолютную истину. И эти покрытия, Бхагавад-гите Кришна приводит пример, покрытие для души – это тело. Из тонких элементов ума, разума, ложного эго – из пяти грубых элементов. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Есть комбинации этого всего. Очень тонкие, сложные комбинации этих восьми элементов. И там Кришна говорит, это тело подобно одежде. Вот вопрос, зачем мы носим одежду? Ну, это удобно. У нас есть культура, да, одежда необходима. Но предназначение одежды, как мы ее используем? Мы скрываем при помощи одежды какие-то недостатки, если они у нас есть. И хотим выглядеть красивее, чем мы существуем на самом деле. Это одежда. Она нас представляет очень красиво, может. Поэтому мы хотим очень красивую, богатую одежду и скрывающую наши недостатки. Отращиваем волосы, делаем прически с той же целью, чтобы выглядеть красиво, чтобы скрыть недостаток черепной коробки. Хотя нигде не написано, что это недостаток, но выглядит как будто недостаток, как анартха. такая гладкая такая, если ее сделать, она как анартха, как что-то нежелательное. То есть, и вопрос возникает, почему? Давайте докопаемся до глубины. Откуда эта культура отращивания волос, вот эти пышные одежды французские, может быть, там какие-то шляпы, помните, средневековье, барокко, рококо, стиль, такие очень роскошные. Когда одна шляпа у женщины 2 метра в диаметре. То есть что-то с перьями такое еще. Вот. Зачем это люди делают? Зачем они делают такие вот покрытия великолепные? Привлекают кого? Партнера. Это более или менее держится на сексуальной основе. И в соответствии с этой сексуальной основой, сексуальным сознанием и разумом есть представление о хорошем, плохом, красивом, некрасивом, приятном, неприятном. Вот на этом базируется как бы вся культура человечества. На Митхуне Пхава, говорит Бхагавата Пурана, сексуальная основа. В соответствии с сексуальной основой лысая голова непривлекательна. То есть вот причина, почему не нравится голый череп, например, человеку. Вот, можно понять. Но голые ноги нравятся. Вот голый череп не очень подходит, а голые ноги привлекают. Причем не мужские, а женские именно. Мужские ноги голые тоже никак не привлекают. Даже отталкивают. Откуда вот эти вкусы, оценки, как это происходит? И шастры говорят, есть глубокая причина. Глубокая причина. Это глубокая причина и самое тонкое покрытие души. Потому что душа – это не тело. Вы не можете оценить человека по его телу, душу. Невозможно. Знаете, когда-то англичане, может быть, была империя английская, вот эти могущественные были империи европейские, они колонизировали какие-то страны, где были люди отсталой культуры, так аборигены, вот они лесные жители. Они колонизировали, были колонии. Там были черные люди или пигмеи какие-то, их использовали как рабов. Знаете почему? Ведь эта культура была христианская, собственно говоря, и она была против насилия, как духовная культура любая, она против насилия. Но почему же позволяли такие вещи тогда, в то время? Считалось, что у этих людей нет души. Просто-напросто. Как сейчас многие думают, что у животных нет души, поэтому можно их убивать и есть. Как вот дельфины на Черном море, знаете, что раньше был на них промысел? Вы знаете об этом? Был промысел, была рыбная ловля. Их забивали просто сетями, вылавливали на убой. Делали вот этот жир дельфини, мясо дельфини продавали. А потом стали видеть, что у него есть признаки интеллекта у этого животного. И испугались. Потому что мозг очень развитый. И, соответственно, с анатомией, сравнивая с человеком, еще более развитый, сложный механизм. И подумали, а вдруг это более разумное существо, чем человеческое вообще. И запретили этот промысел. То есть, до этого считалось, что просто там нет интеллекта, нет души, нет какой-то духовной личности. И подобное этому животных на бойнях убивают по той же причине сейчас. Люди убеждены, что там нет души. И также когда-то колонизировали пигмеев и черных людей, потому что считалось, что у них нет души. Посмотрите, у них культура очень примитивная. И вот некоторые священники, миссионеры, они ехали туда специально доказать, что у них есть душа, что прекратить это насилие, эксплуатацию человека человеком. Как они это делали? Они брали какого-то ребенка, пигмея, туземца, и воспитывали в своей семье. Воспитывали, прививали ему вербийскую культуру, одежды, учили играть на скрипке, всякие произведения Моцарта, Бетховена, Шуберта. А потом поднимали на сцену этого туземца, маленького ребенка, и он играл на скрипке проникновенные мелодии. И все плакали, удивлялись. Как? У него тоже есть душа? Да, видите, душа есть у него, эксплуатация не нужна, их нужно просто развить, дать им образование, и вы увидите, что душа у них есть. И также, когда люди забывают о душе, они в конце концов начинают вредить друг другу. То есть главная причина заключается в этом. Не думайте, что главная причина в политике или в каких-то деньгах, что-то еще. Это покрытие, забыть душу, забыть Бога. Забыть Кришну. Кришна – отец всех живых существ, говорится. Если мы забываем этот момент, мы начинаем разбираться, у кого тут есть душа, а у кого нет души. Кто чадо Божье, а кто от дьявола, может быть. Может быть, его можно убить и съесть тогда. Но любое живое существо является душой, описано в Бхагавад-гите. Ахам, биджа, прадам, питам, то есть я семя всего живущего. Все живое, духовно, джива. И растение джива. И животное дживо, и птица, и рыба, и человек. Одна категория – дживо. Живые, мы живые. Мы обладаем чувством. Прабхупада говорит, ну посмотрите. Вашу руку порезать – пойдет кровь. Порезать лапу собаки – пойдет кровь. Вам будет больно, ей будет больно. Вы будете скулить, вы будете кричать. Она ест – вы едите.
Она спит, вы спите. Она совокупляется, продолжает род, вы делаете то же самое. Она обороняется, вы обороняетесь. Она пугается, вы пугаетесь. Ей нравится, вам нравится. Налицо все схожие аналогии, симптомы. Почему же отрицаете последнее сходство, наличие души? Она может быть не развита. Вот в чем дело. Покрыта. И вот наша задача снимать эти покрытия. Сначала начинается с веры. Мы должны знать, что там в глубине существует душа. За этими моими представлениями, как одежда, у меня есть свое настроение, чтобы скрыть мои мысли, скрывают мои недостатки, концепции, оправдания логические. Знаете, я же могу оправдать любой свой недостаток. У меня есть целая философия, оправдательная, аргументированная. Я могу аргументировать свое поведение, свои недостатки. Это покрытие недостатков, скрытие их. Потому что честный человек не будет аргументировать собственные пороки. Это потому, а это потому, а это так, потому что тот сказал это, или тот сделал не то, что я думал. Это все покрытие, это все ложные одежды, скрывающие истину. Итак, душа, она сейчас искажена в этом покрытии и страдает. Когда-то в детстве читал роман Гюго «Человек, который смеется». Он был создан искусственно, этот человек. Так делали когда-то в прошлом. Людей, некоторых детей крали и выращивали в специальных искривленных емкостях. Они заполняли искривленную емкость, и они потом навечно оставались какими-то искривленными. Придать им смешной какой-то вид клоуна. И делали пластическую операцию, вот эту искусственную улыбку, смех. Его создали вот таким клоуном. Вот это вот неестественный футляр для души, говорит, тела, карма. Я бы хотел быть другим, я бы хотел быть лучше, я бы хотел любить на самом деле. И чтобы меня любили, я бы хотел быть счастливым, но что? Я в этом теле не могу понять, что я должен делать. И вера означает, что человек начинает поиск, начинает практиковать, он пытается получить непосредственный опыт. Это уже искренняя душа. Любой верующий искренний человек – это искренняя честная душа. А затем необходим подлинный процесс, необходимо лекарство. Нужно восстановить свою изначальную форму, изначальную. Сейчас я прочитаю один стих, интересный. Преданный высшей категории опытен в ведении спора. Послушайте внимательно. Опытен в ведении спора. Превосходно знает Богооткровенное Писание и обладает твердой верой в Кришну. Такой преданный способен освободить весь мир. Послушайте следующий стих, продолжение этого. Того, кто хорошо владеет логикой и глубоко понимает Богооткровенное Писание, и к тому же обладает твердой убежденностью в безграничной и безграничной, но не слепой верой, следует считать человеком, достигшим совершенства в преданном служении. Что это означает? Владеет логикой. Прабхупада однажды объяснял, что ученые используют логику неправильно. У них обратная логика. Значит, можно сказать две вещи. Я душа, и у меня есть тело. А можно сказать по-другому. Я тело, и у меня есть душа. Это совершенно разные вещи. Абсолютно прямо противоположный результат будет при таком понимании. Перевернутая обратная логика называется. Как эта душа успевает все перевернуть, а? Все ясно. Например, логика какова? Если тело временно, а душа вечна, то кто я? Ну, понятно, что душа. Это же логично и элементарно. Если тело временно, как одежда, я ее сниму, а душа вечна, я душа. Понятное дело, логично. Но они начинают не с этого, не с души, они начинают с тела строить свою логику. Я мужчина, следовательно, я то-то, то-то, то-то. Я русский, следовательно, я то-то, то-то, то-то. Тоже все логично, но это обратная логика, в обратном направлении. Я вам покажу сейчас пример. Пример из жизни, со мной такое часто случается. Я думаю, что у вас такой же опыт есть, когда вы спите и должны вот-вот проснуться, и вот между сном и бодрствованием, знаете, вот в детстве, помните? Когда вы просыпаетесь, когда же там блинами пахнет с кухни, помните? Там же шум, вас никто не трогает, вы ребенок, вы спите сколько хотите, вам не на работу, вам никуда, вы наслаждаетесь сном, вам там сны снятся, и вдруг вы слушаете там шум на кухне, такой запах блинов, уже вот это вас пробуждает, вот вы уже хотите встать, но вы еще спите в это время. И там мама ваша роняет крышку о пол, бывало такое, да, шум какой-то, звук на кухне, гремит посуда. И ваш ум успевает этот звук вставить в свой сон, в события вашего сна. Как это возможно? Мне снится, что я роняю предмет, а потом слышу звук. Хотя, наоборот, сначала услышал звук, а потом я создал эту картину в уме. В уме я успел перевернуть все это очень быстро. Какая интересная вещь. Потому что в уме я причина всех причин. Я источник всего. Вы говорите интересные вещи. Меня это тоже натолкнуло на интересную мысль, знаете. Обратная логика. Теперь я понял, у меня хорошая идея. Теперь я скажу, как правильно, как неправильно. Что я теперь завершу ваш логический вывод. Я вывод сделаю. Это все происходит в уме. Это так же, как в анекдоте. Деревья качаются, потому что ветер дует. А может наоборот? Ветер дует, потому что деревья качаются. Это все называется обратная логика. Помню ту историю, однажды приводили, как три мудреца заспорили, почему встает солнце. Причина восхождения солнца. Они очень наблюдательны вот в этих логических цепях, они очень наблюдательны, владеют этой логикой. И вот этот пример об этом, о логике обратной. Один сказал, я знаю, я видел, почему встает солнце. Сначала выходит дворник на улицу. Всякий, каждый день это происходит. Сначала выйдет дворник на улицу, и уже послышатся звуки метлы его, а только после этого входит, сразу восходит солнце. Итак, причина восхождения солнца – дворник. Другой говорит, простите, простите, вы, конечно, наблюдательный, сэр. Но вы не все заметили на самом деле. Да, дворник выходит, это понятно каждому. Но перед тем, как солнце взойдет, еще одно явление происходит. Свинья выходит на помойку. Дворник выходит, мести двор. Потом свинья выходит на помойку, и в это время, только после этого, восходит солнце. Понимаете? Дядя сказал, так, 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 очень хорошо у вас логическая цепь. Но вы не учли одной детали, последней. Перед тем, как солнце взойдет, выйдет свинья. И свинья на ухо, и сядет муха, и только после этого восходит солнце. Вот это называется материальная логика. То есть ученые используют логику не изначальную, а из следствия. Ведут свои рассуждения. Прабхупада говорил однажды на прогулке. Утром они шли, еще солнце вот только-только всходило, и были такие вот утренние сумерки. Рассвет. И в это время самолет появился из облаков. Там какой-то свет вдруг вспыхнул, его фонарь. Затем он приблизился, звук появился, и в конце концов форма самолета проявилась. Все, все увидели, самолет пролетел. Прабхупада говорит, вот то, что видят ученые. Если бы вы спросили такого ученого, откуда берутся самолеты, он бы сказал, сначала свет из облаков, потом звук, а только потом появляется самолет. Они из океана все появляются. Мы видим это каждое утро. Вот, вот это вот видение науки. Откуда берется жизнь? Они говорят, ну, из химических веществ. Их взбалтывают как-то вот так, вот, знаете, сочетают, соединят в конце, оживают все. И... Где вы видели такое? Нет, никогда не видели. Но мы в будущем покажем это. Покажем. Мы в будущем докажем это все. Но нет, это невозможно. Мы видим, что каждую секунду жизнь происходит от жизни. Это старая формула, старая ведическая формула. Жизнь происходит от жизни, другого источника нет в жизни. Жизнь вечна. И здесь говорится о владении логикой. И далее, если эта логика уже искажена, остальное все очень просто. Смотрите, я логически сейчас буду думать, а вы скажете, правильно размышляю или нет. Если заработаю большие деньги, я буду счастлив. Логично? Никак не логично. Но тем не менее, люди пользуются именно такой логикой. То есть нужно владеть логикой и опытен в ведении спора. То есть нужно постичь изначальную абсолютную истину. Называется преданное служение. Знает Бога тот, кто занимается преданным служением. Сейчас мы объясним, почему. Слушайте внимательно, очень внимательно. Это очень важный момент. Прабхупада пишет в письме одному ученику. Он говорит, что концепция Бога Отца популярна исключительно в области материального существования. В духовном мире никто никогда к нему не обращается, как к Отцу. К нему там обращаются как к сыну, возлюбленному и другу. А почему же концепция в материальном мире Бога Отца популярна? А потому что отец и сын – это отношение, когда сын вытягивает из отца все необходимое. Выпрашивает. Ты же мой отец. Если к вам ребенок подходит, мама, мама, папа, вы знаете, что-то хочет. На основе родственных отношений, наследства, наследника и так далее, послушного сына, он всегда ждет, что отец одарит его, мать одарит его, исполнит все его желания. Поэтому в материальном мире это очень популярная концепция. Бог – отец. Никакой он не отец. Он источник, да. Так о нем говорят. Но на самом деле чистое предназначение не видит в нем отца, а видит объект для служения. Мы исполняем его желания, а не он наши желания исполняет. А мы чисты от всяких желаний. Мы видим его как сына, потому что сын, отец исполняет желания сына. И иногда живое существо становится в положении родителя Кришны в духовном мире, для того, чтобы исполнять все его желания. Такова любовь к Богу. Или друг, когда друзья исполняют желания в равенстве друг к другу. Или возлюбленный, который пытается удовлетворить чувство возлюбленного. Главная идея там удовлетворить верховную личность Бога, исполняя все его желания. Это духовный мир называется. А в материальном мире есть концепция Бога Отца. Вот почему необходимо понять наши близкие отношения с Богом, чтобы заняться чистым преданным служением. Чистое преданное служение не мотивировано никакими материальными желаниями. Потом Прабхупада сказал, попытайтесь понять, что Бог – это друг. И лучший друг. Бог – это Сын, и Он вечный Сын. Это Сын, который не предает и не умирает. И друг, который не предает и не умирает. Это возлюбленный, который никогда вам не изменяет. Это вечное отношение. И вот, поняв эти вещи, мы сможем понять, что такое чистое преданное служение. Вот почему важно увидеть все эти глубокие аспекты, до конца понять, кто такой личность Бога, какое его личное бытие, личная форма, личные качества, окружение, чтобы мы были очарованы Кришной. Кришна означает всепривлекающий. Очаровывающий. Его называют еще трансцендентный Купидон. Если какая-то женщина увидит Кришну, она влюбляется сразу в него. Неважно, замужем, она не замужем. Неважно, в какой стране и какого возраста. Даже старухи влюбляются в Кришну. Джарати – это служанка во Вриндаване. Это старая служанка во Вриндаване, Джарати. А Кришна, Баларама, они еще дети, они там бегают, повсюду проказничают, воруют масло, знаете, повсюду во всех домах. Джарати, она ложится на кровать специально перед тем местом, где сарай называется, да? Сарай, где хранят масло и йогурт, подвешивают. Вот она там сторожит. Она лежит на кровати, и когда она лежит лицом во двор, Кришна не может подойти. А когда она отворачивается в другую сторону, они думают, и ровно начинает дышать, Кришна Баларама думает, что она спит. И тогда они прокрадываются мимо нее. Вот это Джарати. И она такая старая, у нее лицо такое смоченное, все вот такое. Очень такая добрая, смешная, такая старая служанка. И иногда Кришна шутит с ней. И говорит, Джарати, слушай, я думаю, что ты очень привлекательна для царя обезьян. У тебя такое лицо смоченное, как у обезьяны. Ну, дети могут так говорить, знаете. Ребенок со стариком так общается. А почему у тебя такие, почему у тебя волос и из ушей растет, спрашивает внук у бабушки. То есть взрослый такого не спросит, да? А ребенок прямо при всех может спросить, это смех всегда вызывает, это невинно. Вот Кришна также невинно говорит Джарати. Такая старая, сморщенная, как обезьяна у тебя лицо, обезьяны. Я думаю, что в тебя влюбился царь обезьяны. И, наверное, он тебе скоро сделает предложение, Кришна говорит. Это вызывает у всех улыбку вокруг. Кришна так вот шутит ребенком. Но Джарати, она знает, что ответить. Она говорит, я прекрасно знаю об этом предложении царя обезьян. Да, он действительно мне уже сделал предложение, но я уже обещала выйти замуж за Кришну. Это вызывает смех у всех гопи, вот такую радость. Вот интересная вещь, потому что с духовной точки зрения мы все его служанки. Мы имеем женскую природу. Но в материальном мире у нас есть тела. Это называется раса-бхаса. Вот я мог быть в мужском теле, а в душе я могу служить Кришне совсем по-другому. Это может никто не знать, никто не видеть, потому что это покрытие, это просто покрытие. И мы пользуемся этим покрытием иногда для своих целей, но в материальном мире мы используем покрытие для проповеди. Даже гопи, если приходят в этот мир, И принимают мужские тела, они принимают саньясу обычные, проповедуют по всему миру. Гопи. Это покрытие. Это анартха. Они используют мужское тело для определенной цели. Знаете, многие спутники Кришны пришли в читание лилу к нему. И они принимали отречение, принимали саньясу, близкие спутники. Один из таких близких спутников был Джагадананда Пандит. Джагадананда Пандит. У него характер был очень вспыльчивый по отношению к Господу Читанию. Он был вспыльчивым. Его любовь не имела границ к Господу Читанию. И когда пели киртан «Святые имена», он впадал в такой транс, в такой экстаз, начинал танцевать, как сумасшедший Джагадананда Пандит. А танцевать не умел совсем. Он ни слуха, ни ритма не имел. И также способности к танцу, к пластике не имел. Но он танцевал, как сумасшедший. И все смеялись с ним, сказали: «Джагадананда, что ты делаешь? На что это похоже?» Говорит: «Ну а что я могу поделать? Я не могу, я хочу танцевать, я слышу эти звуки, я должен танцевать. Ну простите, я не умею танцевать, но я не могу не танцевать». И он так любил Господа Читания, что всегда думал, чтобы сделать ему еще приятное. А Господь Читания — это Радха и Кришна в одном лице. Он принял саньясу. Он играл роль саньяси. Но у него были строгие правила, ограничения. Знаете, преданные всегда стремились его побольше накормить. А он говорит: «Я саньяси, мне нельзя много есть». Это их сильно расстраивало, что не могут служить, удовлетворять его чувства. Все стремились служить Господу Читания. И по ночам, когда никто не видел, Господь Читания съедал тонны пищи иногда, что преданные были счастливы. Но это никому не говорите. Это только на фестивале Сатху-санга, не распространяйте на это. Однажды он съел 40 килограмм риса за один раз. Господь Читания. Это целый мешок риса сразу съесть. То есть потому что там есть бхакти. А внешне он играл роль саньяси, поэтому он говорил: «Нет, это неприличествует, я не могу много есть, я должен принимать ограничения, спать на голом полу» и так далее. И преданным это ранило сердце. И Джагадананда Пандит, он часто забывал, что он саньяси, он видел у него Верховного Господа, возлюбленного, и больше никого. Он забывал часто об этих внешних вещах. Поэтому однажды Джагадананда Пандит принес ему горшочек сандалового масла. Знаешь, что такое сандаловое масло? Это не пища, это духи. Это тело натирают сандаловым маслом, но это духи. Это изысканные духи сандаловые. И он принес это масло и предложил Господу Читанию. Но с любовью он старался. Он это дорогое масло, он как-то сберег его, где-то вот нашел и принес ему целый горшочек этого масла. А Господь Читанию говорит: «Джагадананда, что ты себе позволяешь?» Ну, представьте, он с такой любовью это делает, и вот такой ответ холодный: «Джагадананда, ты разве ты не знаешь, что я саньяси?» И что, ты думаешь, саньяси будет пользоваться косметикой, парфюмерией? Духи, духами пользуются? Что люди подумают обо мне? Саньяси душится, значит, хочет привлечь женщин, что ли? Меня будут критиковать, это отвратительно. Ты саньяси приносишь духи какие-то. А? Сандаловое масло. А Джагадананда говорит: «Какие духи? Я тебе ничего не приносил». Так вот же, твое сандаловое масло. Масло? Где ты? Это масло. Нет никакого масла. Нету. Ничего не приносил. И ушел. Все. Ушел. Ушел обиженный, ушел в свой дом, закрыл дверь и говорит: «Все, буду поститься, пока не умру». Я с такой любовью, с такой бхакти, он мне в самое сердце мне ответил, такую боль мне причинил. Я жить не хочу больше, не буду. Джагадананда Пандит в прошлой жизни был, знаете кем? Царицей Сатьябхамы в Двараке. У нее такой характер. Она ссорится с Кришной, она такая как бы, такая любовь у нее такая проявлена. А Кришна наслаждается ее характером, темпераментом. И вот Джагадананда Пандит проявляет точно такой же темперамент и уходит в дом, и день не выходит, постится, не пьет, не ест, два, третий, и Господь Читания, он не может. Понимаешь, что он обидел Джагадананду. Он понимает, что там любовь, он совершил большое оскорбление, он подходит и стучится в дверь к нему. Джагадананда, тот молчит: «Нет, я умираю, все, я решил». Джагадананда, тишина, нет, но он знает, что сказать. Господь Читания не знает, как вернуть его к жизни. Говорит: «Джагадананда, я тоже не могу есть без тебя. Я уже голоден. Выходи, приготовь что-нибудь, иначе мы вместе умрем с тобой». «Как? Он тоже не ест, что ли?» «Нет, я так не могу». Он встает, начинает омовение делать, все, одежда идет на кухню, готовит пир. Начинает служение, и Господь Читания садится. И он подкладывает ему еще, еще. Он уже не напоминает, что я саньяси, мне нельзя, он молчит уже. Он просто ест. То есть эти отношения с Верховным Господом описываются в таких книгах, как «Читание Чаритамрита» или «Шримад Бхагаватам». Вот с этой целью эти книги были созданы, чтобы мы имели представление об этой жизни, непосредственно близких отношений с Богом. Не то, что мы просто хотим что-то материальное получить от Него и забываем, в конце концов, наши изначальные вечные отношения. То есть я душа, у меня есть духовное тело, вечная деятельность, у меня есть духовная любовь, духовная форма, есть духовное окружение, я живу в духовном мире. Вот. С этого мы должны начать строить свою логику. И такая душа считается при жизни освобожденной, может освободить весь мир, здесь говорится, если вы просто имеете такую твердую веру, владеете логикой, знаете выводы Писаний, вы можете объяснить любому, что такое сознание Кришны, любому человеку. Но первое убеждение – я душа, потом я тело, тело – мое покрытие, инструмент. Но того, кто не очень хорошо знает доводы священных писаний, но обладает твердой верой, называют преданным промежуточной ступени или преданным второй категории. То есть вот нам с вами очень хорошо достичь вот этого уровня, второй категории. На третьей никак нельзя оставаться. Очень плохо будет. То есть почему в мире религии вот много проблем существует? Мы не исключение, мы тоже можем иметь большие проблемы, если останемся на материалистичном уровне служения. Материалист означает, что он думает, я тело, у меня есть душа. И моя вера лучше, чем другие веры. И мой Бог лучше, чем... И моя религия лучше, чем другие религии. Это большая сложность. То есть он не может строить отношения, он не может в мире с окружающими людьми, с преданными. Он считает себя исключительным преданным, а остальных нет. То есть он горд своим служением и склонен к оскорблениям и критике других. Иногда бывает агрессивным. И бывает даже кого-то ненавидеть может. Это все касается еще преданных. Преданный – это преданный, который уже имеет веру в Бога, но не обладает качествами духовными. Он еще на физической основе находится. И он делает много внешних вещей. И по этим внешним вещам он делает какие-то выводы. Если вы сделали что-то очень великое в материальном мире, ну, это значит великая преданность. Но тогда, знаете, материалисты могут делать более великие вещи. Вот на основе любви делать великие вещи, вот оно величие в чем. Можно на основании ложного эго сделать тоже что-то великое, и люди даже могут признать нас. Но это тоже плод очень временный и не дающий никакой, не приносящий никакой духовной пользы. Поэтому с уровня третьей категории человек не должен долго оставаться, Прабхупада говорит. Недолго. Нужно совершать большие усилия, чтобы продвигаться на уровне второй категории, иметь твердую веру и строить дружеские отношения со всеми преданными. Не имеет значения какая-то конфессия. Преданные есть всюду. Каништа Тикари, Матхьяма Тикари, Уттама Тикари. Знаете, почему существуют все эти религии мировые? Потому что их возглавляют Уттама Тикари. Пророки. Представители Бога приходили. Это уттама, это преданные высшей категории, это духовные, полностью просветленные личности. Уттама, над тьмой материи. И вот благодаря им мы называем сейчас, вот это называется религия христианская, это мусульманская, потому что Христос был, Мухаммед был, вот это пророки были. Это преданные высшей категории. И те, кто служит Богу, соблюдая все эти писания, наставления и поддерживает мир в обществе, это Матхьяма Тикари, миротворцы. И иногда они дожертвуют своей жизнью, чтобы мир установить в этом мире. То есть это великие святые люди. Они не пророки, но они очень великие святые. И есть третья категория, конечно, тикари, которые между собой постоянно сражаются. Кто же лучше, кто же выше, кто же должен господствовать в этом мире, какая религия. Они спорят. Знаете, как Кришна описал высшую религию? Сарва тарман паритяджа, мамекам шаранам раджа. Оставь все виды религии, предайся мне. Вот это и есть высшая религия. Преданность Богу есть высшая религия. Об этом говорят все священные писания. Но знают об этом только Уттама Тикари. Остальные спорят. Как говорится, что люди, они спорили во время Иисуса Христа, и во время пророка Мухаммеда, и до них, и после них будут спорить. Но сами пророки между собой никогда не конфликтовали. Но люди постоянно спорят и до их прихода, и во время их прихода, и после их прихода. Поэтому Прабхупада говорит, с этого материального уровня нужно сойти немедленно. И что нужно для этого усвоить? Я есть душа, я не тело. Не русский, не американец, не мужчина, не женщина, не мусульманин, не христианин. Я духовен. как и Бог, он духовен. В этом идея развития. Того, чья вера еще слаба и податлива, называют преданным неофитом, но, идя путем бхакти, он постепенно достигнет уровня преданного первой категории. То есть, видите, в чем дело? Возможно, преданный низшей категории. Но здесь говорится, идя путем бхакти, мы становимся преданным первого класса. Уттама пикари. Что думают уттама пикари? Он думает, все вокруг преданные, все живые существа служат Кришне, кроме меня. Только я не преданный. Он желает блага абсолютно каждому живому существу. Есть такие примеры, как Васудева Датта, один из спутников Господа Читания. Он был таким уттама-пикари. Его примеры даже редко приводят, в силу того, что люди могут не понять, что он делал. Однажды он заболел болезнью, язвы появились на руках, кровоточащие, гноящиеся. И в этих язвах завелись маленькие червячки. Они там копошились, иногда выпадали на землю. Васудева Датта поднимал этих червячков, клал обратно в эти ранки. Говорит, это их пища, они же так погибнут. Это был Васудева Датта. Вот такие есть примеры уттама пикари. То есть нельзя этому подражать. Но приводим, шастры дают такие примеры, как относится уттама пикари к этому телу. Они могут даже не знать, чем сейчас занимается материальное тело. Так написано. Материальное тело может есть, но он находится в другом сознании. Кришна это описал в Бхагавад-гите так. Сражайся, Арджуна. Ты воин, ты должен сражаться. Твой долг. На войне воин сражается. Но думай обо мне. Так ты никого не убьешь. И никогда не будешь убит. Ты можешь сменить тело, конечно, но ты не погибнешь. Ты не утратишь ничего. Гибель – это утрата, но нет. Есть также примеры, как Гоп-Кумар, который оставил тело во Вриндаване и ушел. И, уходя, даже не понял, что он оставил тело. Даже не обернулся туда. Он просто понял, что как-то преобразился, изменился и пошел. Он не понял, что тело только что оставил. Он на это даже внимания не обратил. Это преданные, поглощенные сознанием Кришны. Им все равно, что жить, что умереть, их старость, болезнь, ничего не касаются. Они не знают, что там делает тело сейчас. Да, тело то молодое, то старое, то больное, то здоровое, то толстое, то худое. С ним всегда что-то. Но я-то не это тело. И даже когда они испытывают какую-то боль или наслаждение, они слишком не придут этого значения. Это как проснувшийся человек вдруг понимает, что сон – это нереально. Хотя во сне тоже можно испытать страх и что-то пережить, но это просто сон. Но это высшая категория преданных. И такие преданные обычно они проявляют сверхъестественное могущество. Как люди удивляются, как же можно было пойти на такую жертву, как то, что сделал Иисус Христос? Или мы удивляемся, что же сделал Харидас Такур, это уму непостижимо. Его били на 22 базарных площадях. Две базарные площади достаточно, чтобы из человеческого тела сделать кусок мяса. 22 базарные площади приговорили его за повторение Хари Кришна мантры в мусульманской стране. И Шаст сказал, если Бог твой настоящий защитит тебя, то ты же выживешь, ты же уцелеешь, верно? Поэтому забейте его на 22 базарных площадях. И палачи видели, что у него не остается даже шрамов на теле, они сразу сравниваются. Сначала он чувствовал боль, шрам стал повторить Хари Кришну, и они не могли ничего поделать с ним. Он прошел 22 базарной площади, такой же сияющий, повторяющий Хари Кришну, и палачи встали на колени и сказали, Харидас, мы знаем, что ты великий святой. Мы видим, как Бог тебя защищает. Но мы не такие великие святые. Если мы тебя не убьем, нас убьет Шах. И не только нас, наших детей, наших жен, нашей семьи. Пожалуйста, ты же святой, ты живешь ради блага других людей. Умри, пожалуйста. Ради нашего спасения. Нам очень страшно. Тебе не страшно умереть. Мы видим, тебе все равно жить или умереть. Какая тебе разница? Ну посмотри, как мы боимся. Какие у нас проблемы из-за тебя. Мы должны выполнить приказ и не можем. Ради нас, с милостью, стали на колени, просили, умри, пожалуйста. И тут Харидас понял, что у них проблемы. Говорит, ну хорошо. Не будет у вас никаких проблем. Сказал, Харе Кришна, я оставил тело. Так всем казалось. Он не оставил тело, он потом пришел в себя позже. Но он спас этих людей тоже, своих палачей. Вот в шастрах есть такие примеры, как действует Уттама-тикари. Это уму непостижимо, то, что делает Уттама-тикари. Но Мадхьяма-тикари, он не проявляет обычно чудес. Он не привлекает глупцов, говорится. Он владеет логикой, священными писаниями. Он может поддерживать мир. Он может разъяснять абсолютную истину. Он может разоблачать невежество, невежественные умы. То есть он не должен проповедовать. Мадхьяма-тикари – это человек, который передает знания. И, конечно, тикари – начинающий преданный. Он должен быть под руководством старших, чтобы поддерживать мир и порядок с окружающим миром. Потому что он еще не знает, как общаться с преданными, как общаться с материалистами, разных категорий людей. Он только знает, что есть я, есть Бог. И этого достаточно. Когда вы повторяете 16 кругов каждый день, то может показаться, что вы становитесь пророком, не так ли? Да? Вы чувствовали такое? Я думаю, что каждый мог чувствовать такое. Но к вам приходило. Потому что вы начинаете получать ответы прямо изнутри сердца, любые. 16 кругов внимательно повторять начинаете, и вы видите, как все меняется. У вас есть источник знания, просветления. Вопрос, тут же ответ. Вы можете проповедовать очень хорошо, уверенно. И на этой платформе можно совершить много ошибок, потому что еще есть ложное эго. Можно гордиться этим, что я повторяю 16 кругов. Не гордитесь, это минимум. Это для падших людей. 16 кругов – это для самых падших, как мы с вами. На самом деле нужно повторять каждый день 64 круга мантры. Но Прабхупада знал, что никто в западном мире этого практически сделать не сможет, что мы работаем, у нас семьи. Ну, представьте, понимал. Он сказал, 16 кругов тогда и деятельность в сознании Кришны. Все свяжите с развитием нашего движения, общества духовного, и также это будет засчитываться как воспевание. Книги распространяйте, издавайте, проводите харинамы, радхаятры, делайте детские школы, духовные гурукулы, распространяйте просад людям, программы, фестивали делайте, вкладывайте туда все деньги, которые накапливаете, не копите их, он говорит. Как только денег много накопилось, сразу фестиваль устраивайте. Вот это все будет вашим воспеванием, он говорит. Это будет то же самое, что воспевать Харе Кришна мантру. Это будет называться преданным служением. Все можно использовать в служении Кришне. Такова практика. И поэтому не думайте, что духовная жизнь означает в итоге уйти куда-то в монастырь. Ни в коем случае нельзя уходить в монастырь сейчас. Нужно активно помогать другим людям. Поэтому сейчас как никогда необходимо освоить практику преданного служения, которая может занять все эти энергии в служении Богу. А духотворится мир изнутри. Внешне может остаться все то же самое. Вот в этом вся идея спасения сейчас. Общество. Что никому не нужно уходить, нужно организовать чистое, любовное, преданное служение совместными усилиями. И вы увидите, что произойдет чудо. Потому что чистая бхакти очень могущественна и влиятельна. Один чистый преданный меняет мир. Так в истории. Один пророк приходит, и все меняется. Если нас уже много тысяч, если мы начнем работать над своими качествами, если мы начнем занимать в служении свой разум, тело, собственность и так далее, деятельность, вы увидите, будут происходить чудеса, невероятные вещи, неслыханное процветание. Так говорят великие святые, что Кали-юга благословлена воспеванием святого имени. Так много пороков и недостатков, и всего лишь одно средство. Просто повторяя святые имена Кришны, можем очиститься и очистить все вокруг. Харе Кришна. Много вопросов мы не сможем на все ответить, но какие-то. Можно ли читать основные круги на счетчике на электронном? Мы прогрессируем, видите. Сначала у нас были четкие, потом появились механические счетчики, а теперь электронные счетчики у нас есть. Можно, согласно месту, времени, обстоятельствам, но это исключение. Четкие лучше всего. Четкий – это священный предмет. И говорится, что когда человек обретает вкус святого имени, когда он просто берет четкий стул в руки, он уже в экстазе находится. Уже от соприкосновения с четками. Со счетчиком, не знаю, получится так, нет? То есть четки имеют тоже свой смысл, свое влияние. Это священное дерево, туласи, и очень благоприятно повторять на четках. Вот. Вообще говорится, четки нужно сделать из драгоценных камней. И либо целиком из золота нужно сделать, либо целиком из бриллиантов. Так что заработайте на четки себе сначала. Но мы знаем, бриллиантов мы не сможем столько 108 найти крупных бриллиантов. Это опасно для жизни будет иметь такие четки. Но в шастре говорится, что четки из туласи дороже, чем из бриллиантов. Это священное дерево дороже на самом деле. Поэтому повторяйте на четках из туласи. Но согласно месту, время, обстоятельств, когда вы не можете четки в руках держать где-то, тогда пользуйтесь чем угодно. Пальцами или счетчиками можно. Принимают ли божества Джаганатхи пищу, приготовленную непреданными? Жена не принимает сознание Кришны, но готовит, а муж приходит и с работы предлагает, что нужно делать, чтобы Кришна принимал подношение. Да, скажите жене, чтобы она готовила с любовью и все, и не пробовала при приготовлении. Ну да, в вашей семье нужно вот делать то, что возможно делать. Но поскольку жена не преданная, она все же занимается служением таким образом. А вы практикующие преданные, вам тоже нужно иногда готовить пищу самому. Это большее благо принесет всем. В какой степени человек предается, в какой степени вознаграждается? Пища, в принципе, всегда принимается. Если даже мы не очень совершенно это делаем, но все-таки мы имели это желание как-то приготовить для Кришны, Кришна примет в какой-то степени, всегда ответит. Преданные живут в однокомнатной квартире, и у них есть божества. Является ли оскорблением регулярное нарушение четвертого принципа при закрытом алтаре? Это какая немыслимая ситуация, да? Ситуация немыслимая совершенно. Преданные сейчас вопросы будут задавать мне. И что я буду делать с такими вопросами? Что я скажу? Откройте алтарь или что? Или как вам не стыдно? Я не знаю, что говорить. Приглашают Господа в дом, и вот что в итоге. Ему там как-то неудобно, похоже, с вами. Он личность. Я не могу просто ответить на этот вопрос. Я знаю, что я бы делал, но я не знаю, что сказать со сцены. Слишком категорично не могу сказать, и не фанатично, не сентиментально, а тут нет ответа. Такой уровень преданных. Если я скажу, что Господь поймется, начну этим пользоваться. Если скажу, что так вообще нельзя, они Господа из дома выгонят вообще. И так плохо, и так. Только один способ, как бы, соблюдать принципы. Но на это требуется время. Зачем же вы божества устанавливаете, если вы еще не соблюдаете принципы? Я живу в городе, где нет преданных. Я стесняюсь и боюсь проповедовать. Даже не знаю, что сказать, когда меня спрашивают, кто такой Кришна, или что это за хвостик у вашего сына на голове. Очень дискомфортно. Это означает, что у вас еще недостаточно духовной силы. Поэтому вы стесняетесь и подавлены. На вас влияет культура, материалистов и так далее, их положение. Но когда вы станете духовно сильнее, то вы спросите людей, почему не повторяете Хари Кришна, и им станет стыдно. Потому что, у нас мало времени, они будут оправдываться. Бывает, что вера в Кришну пропадает. Как укрепить веру и предотвратить разочарование и апатию? Все дело в следовании. Прабхупада говорит, чтобы практиковать сознание Кришны, нужно иметь второклассный разум. Третьеклассный не получится. Он говорит, это для разумных людей практика. А потом эти разумные смогут помочь другим людям уже. То есть третьеклассный разум означает, что он не может получить опыта. Он не может следовать никаким принципам. Сколько бы ни пытался, все равно не может. Третьеклассный разум. Он еще очень слабый. Ему нужно долго-долго времени, еще какое-то время нужно, чтобы окрепнуть. А в второклассный может следовать. Он способен следовать, способен обрести опыт. Если, например, я возьму что-то горячее, раскаленное, обожгусь, я же 100 раз этого не сделаю, верно? Это разум. Это второклассно. Если вы даете обет, а потом нарушаете их, вы обжигаетесь и делаете вывод. Нет, 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 стоп. Нужно быть сильнее. И вы способны меняться, способны следовать, принимая силу святого имени, обращаясь к Богу искренне. И вы получаете эти силы. Но третий классный разум, он еще слабый. Поэтому обычно такие люди, которые еще не развиты достаточно, должны близко общаться с теми, кто сильнее в служении находится. И постепенно они обретут силу внутреннюю. Такая идея. Общение с преданными имеет большое значение в практике преданного служения. Но я очень замкнутый человек. Мне более уютно одной, но и понимаю, что нужно общаться с преданными. Что мне делать в одиночестве? Я ничего не смогу. В одиночестве нет, не сможете. Нет. Иногда оставайтесь в одиночестве. Каждый день какое-то время нужно быть в одиночестве. Хотя бы полчаса. Но в полном уединении находиться человек должен. Каждый день. Вот. Но постоянно в уединении вы не сможете контролировать ум. Вы будете склонны к каким-то измышлениям и депрессиям, неадекватным как бы выводам. Уединение сейчас не рекомендовано. Для тех, кто контролирует ум, может находиться в уединении долгое время. Это пойдет на пользу ему. Но в нашем случае праздный ум, мастерская дьявола, говорит, если мы не заняты, если мы постоянно в одиночестве не заняты, это может стать проблемой в уме. Поэтому будьте с преданными, привыкайте к этой аскезе, быть на виду. Привыкайте к этой аскезе, на виду мы не делаем дурных вещей никогда. Нам нужно как раз быть чаще сейчас на виду находиться. Если преданный уже более 8 лет инициирован, но так как у гуру очень много учеников, он не знает этого преданного лично, у этого ученика нет отношений с гуру, хотя ученик очень старается выполнять наставления гуру, развивать с ним внутренние отношения. Но этот ученик уже впадает в отчаяние от того, что нет личных отношений. Гуру, в общем-то, и не знает об этом ученике, не знает этого ученика. А ведь личные отношения дают силу. Я вам советую не прятаться и не переживать момент этот, а приходить на даршан к духовному учителю, рассказывать, что вы делаете. Прупада очень часто говорит ученикам, идите проповедуйте, а потом приходите ко мне и рассказывайте. Очень хорошо. Мы уже не можем, невозможно прийти часто, но иногда мы можем прийти на даршан, рассказать просто о своей духовной жизни или написать письмо и сказать, как моя духовная практика, какие успехи в сознании Кришны. Это очень важно. Однажды написал письмо просто Гуру Махараджу, написал письмо и сказал, как он важен в моей жизни и какое он значение имеет для всего ИСКО. Ну, просто на сердце что-то было и написал. Я не думал, что он мне ответит. Просто это была моя нота какая-то. Он мне написал ответ. Но я не ждал никакого ответа. Но если даже вы будете писать письма Гуру, не отправлять, вы все равно будете общаться. Все равно будете чувствовать общение. Поэтому не советую замыкаться вот так или обижаться, как-то индивидуализироваться. Все равно общайтесь. Почему Шри Кришна в Бхагавад-гите просит Арджуну, поклоняйся мне, выражай мне почтение, падай ниц передо мной? Ведь он ценит больше неформальные любовные отношения. А Арджуна его друг и находится с ним в Сакья-расе. Зачем Кришне это поклонение Арджуны? Ой, очень хороший вопрос, верно. Вы догадываетесь, да, кому же Кришна это говорит? Арджуна понял, что беседа состоится вселенская. Он понимал положение своего друга Кришны. И он знал, что сейчас он будет говорить на благо всех людей сразу же. Вселенское знание даст через него. Он задавал вопросы такие, чтобы все получили благо от этих ответов на разных уровнях. Однажды, знаете, что Арджуна спросил? Кришна говорит, я когда-то эту науку Бхагавад-гиты передал еще Богу Солнцу и Васвану на заре творения. И Арджуна, знаете, что спрашивает? А как же ты мог это сделать, Кришна, если Бог вез, он старше тебя по рождению? Это что, Арджуна в невежестве? То есть ты родился же, Кришна, здесь недавно на Земле, Бог Солнца, когда еще был, и ты ему науку ты передал раньше, он же старше по рождению. Откуда этот вопрос? Он для нас спрашивает, конечно же. Потому что сомнения возникают. Кришна говорит и говорит. Но мы будем спрашивать, сомневаться, как это Кришна может такое говорить. Кришна родился всего вот недавно. Поэтому Арджуна, зная эти мысли, он спрашивает так, что не оставалось никаких сомнений. И в конце еще просит показать вселенскую форму, чтобы все были убеждены до конца, что перед ним был никто иной, как Бог. Она подробно описывается так же, вся вселенская форма. Когда я представляю себя на коленях у Кришны, беспомощным малышом, то испытываю полное блаженство. У Кришны в Двараке наверняка были дети от 16 тысяч жен. Вопрос. Можно ли вступить в такие отношения с Кришной? Я его ребенок, глупый и беспомощный, а Кришна и Радха – это мои родители. Если да, то от кого взять этот вкус, где написано об этих отношениях? Нет, 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 нет. У Радхи и Кришны детей нет непосредственно. Вы придумаете что-нибудь. Философски говоря, мы все из одного источника. Философски говоря. Но с точки зрения расы, это не совсем точно, как вы здесь описываете. С точки зрения расы, мы не дети Радхи и Кришны. Мы их слуги. Раса служения. У меня есть друзья-имперсоналисты, которым я многим обязан, и которые дороги мне. Как мне быть, проповедовать им, общаться меньше или прекратить общение? Нет, не прекращайте общение. Если они не оскорбляют личность Бога или преданное служение, общайтесь с ними. Если же они агрессивны и оскорбляют преданное служение, конечно, общаться будет трудно. Как вести себя, когда слышу оскорбительные высказывания в адрес сознания Кришны? Вот это проблема. Проблема только оскорбления. При этом общались бы со всеми. Абсолютно со всеми. Нет проблем никаких. Когда-то я пошел в 87-й или 88-й год. Мне сказали, что если ты распространишь Бхагавад-гиту, ты большое благо сделаешь. Прабхупада будет доволен. То есть хорошая деятельность распространять книги Прабхупады. Но я решил пойти распространить Бхагавад-гиту в церковь. Ну, я был наивен, потому что я не знал ничего тогда ни о религии, я же был атеистом, круглым. Но мне казалось, что если уж распространять священные книги, то нужно верующим, конечно, а кому же еще? Верующие с радостью примут все это. Меня там чуть не убили, в той церкви. А я был готов общаться с ними, все. Я сейчас готов общаться. Ко мне иногда приходят разные верующие, разные конфессии, и хорошие люди, и с ними очень хорошо общаться. Кто не оскорбляет, знаете, душа в душу просто. Они такие же верующие и духовные люди, как и все мы. Они практикуют, искренне ищут, как бы следуют своим писаниям, прекрасные отношения. Но иногда, если кто-то оскорбляет, мы не можем близко общаться. Демонические отношения мы не поддерживаем и избегаем их. Занимался практическим служением в храме, увидел недостатки. Преданные, наделенные административными полномочиями, часто не имеют хозяйских качеств и желания предаваться в решении бытовых задач. Отсутствие планирования приводит к нерациональному использованию храмовых средств, сил и времени преданных. Устал латать дыры, видя беспорядок и систематическое нарушение правил чистоты. Проповедь в этом направлении не ведется. Нет поддержки со стороны руководства. Общение между преданными часто поверхностное, сентиментальное, не закрепляется практическими делами. Как продолжать служить Шри Прабхупаде, находясь в таких условиях? Невозможно, я понимаю. Нужно понять преданных. Они немножко не от мира сего, так я понимаю. Они полагаются на Кришну. Если что, Кришна исправит все. Ахам твам сарвапапьев, я все ошибки исправлю. Они несколько безответственны могут быть материальным на каком-то этапе. Это вопрос обучения, образования. Вот почему так важно обучение преданных. Даже если они уже образованы, в материальном мире недостаточно этого. Нужно специальное обучение в сознании Кришны. Как видеть все энергии, связанные с Кришной? Помните тот пример, когда Прабхупада ходил вокруг храма Кришна Баларам в Индии, повторял джапу с учениками рано утром. И все ученики с ним тоже ходили и пытались внимательно повторять во Вриндаване рядом с Прабхупадой святые имена. Надеясь ощутить какое-то трансцендентное счастье, получить блаженство Прабхупады. Все были полностью поглощены этим процессом. Прабхупада делает круг, останавливается и говорит: у всех есть глаза, но они ничего не видят. И идет дальше. И ученики делают вывод: точно, мы все материалисты, мы ничего не видим. Нам нужно внимательно повторять мантру. И они еще круг делают, еще более внимательно. Прабхупада говорит: вот надо же, глаза-то есть у них, но они не видят. И идет дальше. И они думают: надо еще внимательнее мантру повторять, у нас нет никакого духовного зрения. Третий круг Прабхупада сделал. И говорит: подумать только. Но глаза-то есть. Уже светло на улице. Лампочка горит, никто выключить не может, никто не видит. А вот это нужно преданных обучать. Они забывают об этом. Поэтому есть специальное обучение. Как это связать с созданием Кришны? Как? Это же энергия Кришны Прабхупада называл. Он так называл это. Льется вода из крана, не закручена. Энергия Кришны зря расходуется, он говорит. Закройте. Свет горит при свете солнца. Энергия Кришны расходуется неверно. Выключите. Он видел, как энергию Кришны. Прабхупада, когда получал письма, он конверт разворачивал вот так специально, ровно. И на обратной стороне конверта писал ответ. Экономил бумагу. В это время в Исконе уже были большие деньги в распространении книг. И Прабхупада писал на обратной стороне конверта ответы, чтобы не тратить деньги на бумагу. И когда его слуга разлил бутылочку с маслом горчичным, когда делал его массаж на пол, он ругал его и собирал ладонями в эту бутылку все это масло обратно. У него на счету были огромные деньги с распространения книг. Он ни копейки не тратил впустую. А? Почему нам не научиться этим вещам, Прабхупада? Поэтому это вопрос образования, воспитания, культуры нашей. То есть наша материальная культура должна служить Кришне. Ведь это настоящий джентльмен должен быть преданный. Ответственный, знающий, умелый и так далее. Все преданные должны быть квалифицированы и духовно, и материально. Все должны что-то уметь очень хорошее делать. Тогда мы обретаем ценности и материальные, и духовные вместе. Почему, если не служить вайшнавам, нет наслаждения от киртана, джапы и прасада? Если не служить вайшнавам, нет наслаждения. Самое сильное, самое большое наслаждение не тогда, когда кто-то возвращается к Богу, а когда мы к Богу вместе возвращаемся. Вот когда мы это ощущаем вместе, это самая большая ананда, большое счастье в этом. И служение нас связывает, как сообщающиеся сосуды. Мы вместе становимся. Я уверен, что если кто-то на кухне вот весь фестиваль провел, там, в служении вайшнавам, на лекциях мало был, на киртанах, может быть, тоже мало был, но он служил вайшнавам, он получает благо не меньше, а может, даже еще и больше. Это переносится. Это Кришна распределяет уже из сердца. Если в уме постоянно повторяешь Хари Кришна Махамантру, постоянно крутится в голове Джая Гауранга, Джая Нитянанда, слышу музыку, песни, и сразу ум переводит мотив Хари Кришна Мантру, не является ли это воспеванием суи? Когда-то вы говорили об этом на семинаре в Днепропетровске по поводу заповеди. Нет, это впечатление вы получаете. Например, вчера я был на киртане, и Матва Прабу вел большой киртан здесь. И у меня всю ночь эта мелодия крутилась. Я то пел всю ночь, и утром встал и пел эту мелодию. Это впечатление, самскара. Мы за этим приезжаем сюда, чтобы приобрести эти самскары, потом целый год петь, потом Хари Кришна всюду. И когда я первый раз попробовал прасад настоящий, я вышел на улицу, и все показалось очень таким приятным, возвышенным, экстатичным. Все на улице. И Карус газанул мне в нос в это время. У меня был нектар, знаете, такое счастье почувствовал. Как благовоние какое-то изысканное. То есть это самскара называется. Благоприятная самскара получена. И вы чувствуете, что все хорошо вокруг. Правильно ли, если преданные, увлеченные аюрведой, придумывают себе режим дня, который не сочетается с режимом дня фестиваля? Из-за этого пропускают лекции. При этом оправдывают себя тем, что следует наставлениям старших преданных, которые тоже практикуют аюрведу. Является ли это таковым тонким выражением гордыни? Аюрведа – это наука жизни, наука здоровья. Так, и она необходима для того, чтобы быть здоровым. Если вам нужно поправить здоровье, и в соответствии с этим принимаете какой-то режим дня, это нормально. Но на фестивале старайтесь принимать духовную программу, как минимум. Или в храме, если вы живете, принимаете духовный стандарт. Для больных людей это важно, регулировать себя так, чтобы вы были здоровы. Это может отличаться от здоровых людей. Возможно, кто-то болен, на самом деле ему трудно подниматься утром, или какие-то аскезы, или посты держать. Это не требуется. Можно смягчать эти правила. Но тем не менее нужно следовать, если кто-то здоров, он должен следовать садхана-бхакти. Подниматься рано утром, идти на утренние программы, повторять джапу и следовать всей программе фестиваля. Критика – атрибут материального мира, а конструктивная критика? Конструктивная критика имеет хороший мотив. Не унизить человека, не оскорбить его, а улучшить его качество и служение. Дать наставление можно. Можно указать на недостаток, сказать, как сделать лучше, как правильно, и вдохновить человека. Это конструктивная критика. Нельзя оставлять его обиженным. Вы покритиковали, этого недостаточно. Нужно после этого вдохновить человека. Это конструктивная критика. Сколько у нас времени? Все. Все, все, все. Все, мы должны остановиться здесь. Большое спасибо вам. Шрила Прабхупада ки джай.